Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». В эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Одна из важнейших христианских добродетелей – это милосердие. Слово для всех нас – даже, может быть, чересчур привычное и очень понятное. Милосердие было всегда на Руси. Но что происходит сегодня?
Как сделать жизнь людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, светлее и добрее? Как увидеть, как заметить, что кто-то нуждается в нашей помощи? Сегодня у нас в гостях наши друзья – это фонд «Русская береза». Герасименко Дмитрий Владимирович, заместитель председателя фонда. Здравствуйте, Дмитрий, да. И Жалдыбина Елена Львовна, бабушка 3 внуков под опекой. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Я думаю, что поподробнее мы поговорим с Еленой чуть-чуть позже, а вначале мы поговорим с Дмитрием. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вернее, напомните нашим радиослушателям о вашем фонде. Когда он был создан, чем он занимается, вкратце хотя бы.
Вот буквально 15 числа этого месяца мы отмечали свое 8-летие. Как мы шутим, наконец перешли во 2 класс. Но на самом деле, конечно, за эти 8 лет уже накоплен огромный опыт. Сейчас у нас под опекой уже порядка 1100 многодетных и неполных малоимущих семей. Но мы помогаем также и одиноким пенсионерам-инвалидам, помогаем и заключенным, у нас сейчас уже более 600 под опекой, более 100 храмов получают помощь нашего фонда в либо строительстве, либо восстановлении, или благоукрашении. Ну и количество тех, кто к нам обращается за разовую помощь, уже, наверное, не поддается подсчету. Если у нас будет время, мы и об этом сможем поговорить.
Да, действительно, мы уже неоднократно приглашали Оксану Горнаеву, председателя фонда непосредственно, и мы как-то активно стараемся поддерживать наших друзей.
Потому что у нас чудесная акция, помнишь, Юль, на Рождество, когда наши радиослушатели собирали подарочки для деток из регионов, да, нашли тогда
и сережки,
и цепочки для крестиков, да, то есть были такие простые желания у детей, и наши радиослушатели их исполнили детские мечты. Это было очень приятно и очень здорово. Спасибо вообще большое нашим радиослушателям за это.
Да, безусловно, я тоже со своей стороны хотел бы низкий поклон передать всем радиослушателям, которые откликнулись. И, честно говоря, вот после каждого такого эфира мы очень рады такому, знаете, такой активности тех, кто услышал эту передачу, и помощь их, безусловно, бесценна. И многие из них выбирая для себя те семьи, которым они оказывают помощь, они уже просто становятся, можно сказать, родственниками с подопечными, потому что они уже годами с ними переписываются, они уже лучше нас в фонде работающих знают все их жизненные моменты, жизненные трудности и радости, и горести, то есть все-все-все.
Знаете, мы очень часто говорим у нас в программах, но и очень часто также нам приходят такие вот смс-сообщения или звонки, или письма электронные о том, что, ну, понятно, милосердие, все ясно, все здорово, но все-таки эти люди, которым помогает государство. Или должно помогать государство. Почему мы или вы, ну, то есть вот в данном случае, подменяете собой функции государства?
Да, вы знаете, это очень хороший вопрос, и нам его постоянно задают. Дело в том, что мы вообще не любим кого-то хвалить или ругать. Наша страна заметно изменилась, да, за последние 20 лет, но, к сожалению, не изменилось главное. То есть государство и до сих пор, ну вот, чиновники, да, я имею в виду, мы под государством обычно подразумеваем их. Но мы же выплачиваем пособие. Что вы еще хотите? Да? Когда наши подопечные семьи, особенно если мы говорим о глубинке России, это основная масса наших подопечных семей, особенно сельская глубинка, где вообще нет ни работы, ни возможности ее получить. Когда они обращаются в местные социальные органы, да, те им говорят, ну вот если бы вы были пьющие, ну, тогда бы мы, может быть, вашим детям как-то смогли помочь. Но вы же не пьющие. Пособие получаете. Что вы еще хотите? Идите с Богом.
Пейте,
они идут.
Пейте, а куда... Идите, да? С Богом, пейте. Да?
А куда они идут? Идти им некуда. Те, кто знает о нашем фонде, те могут обратиться к нам. Те, кто не знает, те, соответственно... Вы знаете, порой письма к нам приходят... когда мамы уже в таком отчаянии, что готовы на себя наложить руки. Это страшно читать, тем не менее это есть. Ситуация загнала их в тупик, и это везде и повсеместно. Государство, вы знаете, оказывается, об этом не знает. Мы раньше думали, что оно делает вид, что не знает, а оно не знает на самом деле.
И даже на, или не хочет знать.
Ну, оно захочет узнать тогда, когда, наверное, на них просто обрушатся со всех сторон реальные данные, да, то, что на самом деле происходит в нашей стране, особенно в отдаленных регионах, потому что они так далеко от Москвы, что про них вечно забывают.
Но государство это же не Москва, местные чиновники же это знают. Они реально понимают происходящее.
Местные чиновники, да, они все знают, безусловно, но в отличие от, наверное, дореволюционных времен, если уж так копнуть, когда чиновники, они все-таки тоже были люди в основном-то православные, и у них и сознание-то было совершенно иным. Чиновники нынешние, они уже родом из СССР, где 70 лет государство говорило, вы... Вообще в благотворительность не лезьте. Вообще не лезьте ни в какую помощь. Мы, государство, все берем на себя. Вы идите работаете, зарабатываете. Значит, детей в школу, в сад, там,
в ясли.
В ясли, да. И идите работаете. И, соответственно, вот эта 70-летняя такая тенденция, да, она привела к тому, что люди до сих пор рассуждают так. Почему я должен им помогать? Пусть государство и помогает.
Да.
Сейчас государство это совершенно иное, чем то, что подразумевалось в период советской власти. И, соответственно, то есть кому эти обращения к чиновникам?
Вот хочу рассказать про одно такое обращение к чиновникам. Вот недавно услышала историю. Одна молодая женщина, попавшая в Москве, в трудную жизненную ситуацию. Ушел муж, двое маленьких детей, один грудной, совсем еще грудной, второй двухлетний, погодки. оказалась одна, никого из родственников, ничего нет у нее, нет средств к существованию, так как у нее ребенок еще совсем маленький. Пошла в управу и говорит: у меня долги за квартиру, что мне делать, помогите. На что и женщины в социальном отделе прочитали лекцию, как надо удерживать мужа, какую надо прическу носить, как надо выглядеть и как себя вести. После чего она в слезах ушла.
Тоже полезно иногда. Ну, по поводу послушать, какую прическу носить. Да. Понятно, что сейчас я утрирую, но смысл, да, именно такой, помощь.
Да, вот такую помощь оказало государство.
Верно, вот под помощью государства иной раз подразумевает то, от чего бывает и глаза на лоб вылезут.
Но я вот сейчас думаю, а что бы вот государство могло? На самом деле государство – это машина. И ждать того, что придет какая-то женщина в социальный отдел, скажет: вот у меня долги. Свет, я тебе уверяю, сейчас очередь выстроится женщин, у которых и нет, собственно, долгов, но которые придут и скажут: вот у меня долги.
Нет, Юрий.
Очень хочется, помогите мне, пожалуйста.
Тут другое, тут нужна информация, да? Куда можно обратиться? Можно обратиться в ЦСО, получить продуктовый набор в семье, которая там попала в трудную жизненную ситуацию, этот раз, да? Можно куда-то пойти встать на бесплатные ясли, там, возможно, или еще что-то, да? То есть нужно дать информацию этой семье. Куда обратиться? Дать телефон благотворительного фонда, опять-таки.
Может быть так. А что делаете вы? Вот как фонд работает с обращениями? Вот приходят к вам письма или приходят вам, не знаю, люди, звонят. Что происходит?
В основном, конечно, работаем с письмами, поскольку основная, как я уже сказал, масса наших подопечных – это люди издалека, из отдаленных регионов России. Поэтому письма. Письма приходят в огромном количестве, и мы, прежде всего, естественно, проверяем социальный статус этих семей. Бывает, к сожалению, иногда случаи, что социальный статус не подтверждается. Поэтому мы просим прислать документы, подтверждающие их социальный статус. Вы знаете, ведь у нас в основном под опекой те, кто находится ниже прожиточного минимума, при этом у нас в регионах прожиточный минимум, он колеблется. Естественно, мы с вами знаем о московском прожиточном минимуме, да, и даже можем не догадываться о том, какой прожиточный минимум в очень отдаленных регионах. Так вот, семьи не дотягивают даже вот до своего прожиточного минимума, и это такие крохи, на которые мы бы себе даже не представили, как можно прожить. Соответственно, когда семья ставится на учет, о ней сразу же появляется информация на сайте. Сайт для нас это очень эффективный такой инструмент, потому что большинство наших благотворителей, они постоянно посещают сайт, и, соответственно, они сразу видят, что у нас появилась под опекой новая семья. И основной способ ей помочь – это отправить все, в чем нуждается семья, почтой, почтовой посылкой по месту жительства. И у нас система, собственно говоря, оказания помощи как раз в том и заключается, что наши благотворители, получая адреса, по которым можно послать эту помощь, выбирая семьи, получая адреса, сами собирают посылки и сами их отправляют. Но, правда, так бывает не всегда. Мы внимательно отслеживаем у себя, если какая-то из семей давно уже не получала посылки, мы, естественно, от фонда отправляем. Хотя для нас, конечно, особенно в этот летний период, когда активность благотворителей резко снижается, это всегда проблема, потому что катастрофически не хватает средств у нас, к сожалению, на то, чтобы все посылки, которые мы собрали, успеть отправить, потому что там их ждут не просто с нетерпением, а для них это то, без чего они просто уже не могут прожить. Да? То есть дети по-настоящему голодают, детям не в чем ходить. Читать такие письма, конечно, чрезвычайно тяжело, даже просто читать. Но у нас нет совершенно времени на то, чтобы сидеть и проливать слезы крокодили, да, то есть мы должны быть активны, поэтому мы везде, всегда и всюду призываем наших благотворителей, особенно, еще раз подчеркну, в летнее время, что нам срочно нужна ваша помощь. Нам это прежде всего детишкам. Детей у нас сейчас под опекой более 5000. В основном это дошкольный, школьный возраст. Ну, скажем так, младший и средний школьный возраст. Вот. Естественно, нужда во всем. И сейчас, вот уже сейчас, мы, значит, открыли наш ежегодный проект «Всем детям школа» он называется. А почему так рано? Потому что огромное количество детей нуждается, когда речь идет о подготовке к школе, да, это ведь не только тетрадки, ручки, острая нужда в школьной форме и обуви, там, в спортивной одежде и обуви, на которую у родителей в прямом смысле слова нет денег совсем. И, соответственно, у нас есть детишки даже в нуждающихся семьях, которые не могут посещать школу в силу того, что им просто не в чем туда пойти. А если мы говорим о сельских школах, то это, как правило, еще и далеко. Нужно там несколько километров пешком пройти туда, столько же обратно. И если у ребеночки нет теплой обуви, да и даже не очень теплой, может быть, обуви, он просто не сможет ходить в школу.
Хотелось бы поговорить теперь с Еленой. Елена, как вы нашли этот фонд вообще?
У меня просто в прошлом году сложилась очень серьезная ситуация. У меня дети, трое внуков, остались без попечения, ну, то есть без родителей. Мать сбежала, бросив троих детей сноха. Ну, у сына старшего сложности возникли. И получилось, что дети остались на мне. Девочки, значит, 2 годика. Тогда в то время было вообще еще только 1 год и 3. И 2 мальчика, 4 и 5 лет. Мне просто... Ну, у меня в доме живет женщина, она музыкальный работник. У нее очень много знакомых вот среди летчиков-испытателей. И она случайно вот ездила на Лоскова, она вот этот фонд увидела. Она мне говорит, когда я осталась вообще без средств тоже, потому что села административно с ребенком, она мне посоветовала, говорит, подойди к ним. Я подошла и встретила такую теплоту и внимание, которого я не встретила, конечно, ни в опеке, нигде. Просто вообще, вот просто человеческая, вот это действительно была реальная человеческая помощь. То есть я смогла выжить этот год. Вот я только вышла на работу, девочку в садик отправила, вот только в А4 и путевку. Я практически постоянно вот была ими обласкана, ими все это. Я могла бы за любым обратиться. Мне нужно было что-то для детей, там, для мальчишек, там, какая-то обувь, потому что купить просто не в состоянии, не хватало. Я 4 месяца лишала родительских прав в сноху. И только с 1 ноября начала получать 25 тысяч на пособие вот, на 3 детей. Но на это пособие надо было, извините меня, и платить и коммуналку, и детский сад, и все, и жить. Поэтому денег просто не хватало. У меня вот пенсия 8 тысяч, вот, хотя бы тоже подспорье помогало. И я обратилась в этот фонд. И вот я говорю, кроме теплоты и внимания, я настолько им благодарна, настолько вот, что у меня просто даже нет слов выразить. Побольше бы вообще таких вот людей, таких фондов и таких вот самоотверженных людей. Я уже сказала, что даже вот у меня сейчас дети подрастут, да я как волонтер буду, чем могу помогать. Я и так помогаю. Вот вы говорили про пенсионеров. У меня в доме полно пенсионеров. Я никогда в жизни не отказываю людям. Я среди ночи могу пойти помочь человеку, как говорится, все это. То есть я сама тоже такой, и мне всегда помогает, потому что я сама никогда не отказываю в помощи. Ну, слава богу, мы этот год выжили. Вот я сейчас вышла на работу, но при этом мне фонд все равно. Я могу в любой момент обратиться и за помощью, и за советом. Очень помогли. Я не выжила бы просто.
Да, Лен, все-таки иногда очень важно доброе слово.
И слово доброе.
И моральная поддержка, то есть вначале. Чтобы человек просто понял, что он не один. Что он не брошен. Что он не одинок.
Согласна, но тут вопрос, я, как всегда, да, буду, наверное, ложку дегтя в банку с медом. Вы же могли детей отдать в детский дом?
Ну, вы знаете, мне в опеке...
Оно временно, например.
Ну, нет, мне в опеке, кстати, так и говорили. Но вы же сами захотели, типа, оформить. Ну, та ситуация вообще складывалась так, вот я уже рассказывала, что вообще у меня, когда сын уехал с ними сначала на юг на 2 недели, так получилось, я детей с Украины от сестры забирала, 3 вывезла детей, слава богу, что я их вывезла, все это вовремя, документы, без сложностей. Мне позвонили из опеки, сказали, что ваши дети вообще, типа, такого находятся, но сноха сбежала, но отец не отказывался от детей. Детей уже готовили на изъятие. даже при живом отце, как говорится, ну, уже стоял вопрос просто изъять детей, как говорится.
Просто не очень понятно, что значит сноха сбежала. То есть они жили где-то
вместе. Она бегала все 6 лет. Ну, просто человек был очень неординарный в каком плане. Из интерната Воскресенского, девочка из семьи алкоголиков. Ну, вот сын женился, думал создать семью, думал, перевоспитает ее. Ну, она, конечно, молодая, сын почти на 10 лет старше. Ну, к сожалению, ей дети просто вот за год, как она вообще, она даже ни разу не позвонила, не узнала ни о судьбе детей вообще. То есть просто она сгинула, все, ее нет. Я даже не знаю, где она и что.
То есть у них родился мальчик, да, старший, потом еще
мальчик? Да, сначала Данила родился, потом вот Лева, и в итоге вот потом Катя. То есть мальчики погодки, а Катя вот ей сейчас 2,4. А мальчик, соответственно, ну, уже в этом году декабрьский, а не оба декабрьский, будет 7,6 лет.
Угу.
Вот. Поэтому мне подарок судьбы, как говорится, на старости лет.
Да, чтобы не скучно.
Наверное. Да, не скучно, но, надеюсь, подниму детей с помощью вот добрых людей. Вообще, мне, в принципе, вот я говорю, никто не отказал. Я когда даже опеку оформляла, бегала с документами. Знаете, когда я просто говорила, мне все вот просто вот давали карт-бланш, просто открытые двери были. В любую куда организацию не обращаться, даже уж в Москву здесь, вот когда там эту справку берут, вот. Судимся, мне просто ее сделали в кратчайшие сроки, потому что иначе бы я не смогла за ней просто приехать. Я год с девочкой вообще мне некого оставить, ее была полностью была с ней. То есть привязана была настолько к ребенку, что по всем инстанциям с ней ходила. И в опеку, ну куда бы ни шло. Поликлиника, только поликлинику, сама, не сама, все это. То есть, потому что у меня нет помощи, нет, у меня сын младший, который тоже, по-моему, он работал ему 22 года. И так, слава богу, сейчас дети остались с ним, пока вот я здесь на эфире.
А старший сын, то есть вот папа, отец этих детей?
Старший сын, к сожалению, сейчас уже год под следствием. Ну, как сейчас вот доказано, ни в чем не виноват, но год под следствием, что будет, сейчас в июне будет суд, я не знаю. Там была еще подстава, ну, не знаю.
Он не является вам помощником?
Нет, совершенно. Еще мы ему помогаем передаче.
Да, вот я хотела сказать, еще кто кому помощник.
Ну, к сожалению, так получилось. Но детей он не бросал, детей он своих любил. Ничего не могу сказать. В принципе, он даже справлялся, даже когда вот он 1,5 месяца вообще, когда он сбежал, он был один с детьми, он даже с детьми, годовала девочка, поехал детей, он им обещал и повез их вот в Мариуполь на юг. 2 недели он даже это выполнил, то, что обещал. Ну, а как получится дальше, не знаю, как ситуация сложится.
Я сегодня читала статью, сколько меценаты тратили на медицину и образование до революции. Суммы значительные. Те здания университетов, больниц, которые были построены, просто удивительно это все.
Которые до сих пор стоят.
И которые до сих пор стоят, и которые сейчас в рабочем состоянии. Я знаю, что и сегодня меценаты тратят огромные суммы на благотворительность. Это есть. Но эти суммы все-таки вообще несравнимы. Почему сегодня бизнес не готов тратить деньги на благотворительность? Почему бабушки-пенсионерки, например, пересылают нам на радио последние 100 рублей? Потому что наше радио тоже работает на пожертвования. И спасибо огромное всем бабушкам, которые это делают.
И не только бабушкам.
И не только бабушкам, конечно. То есть всем нашим радиослушателям огромное спасибо. Но что происходит? Почему такое общество очерствело?
Вообще, если говорить о бизнесе, он разнообразен, он пестр, и, конечно, так однозначно о нем говорить, что он не занимается благотворительностью или как там неправильно занимается благотворительностью, сложно. Везде все по-разному. У нас даже один из наших проектов «Возвращение», когда наши поверенные фонды, которые живут непосредственно в регионах, где проживают наши подопечные семьи, и они на месте там оказывают им помощь. Ежемесячно их объезжают, всячески опекают. А иногда, но в последнее время довольно часто, к сожалению, ввиду дефицита средств, они, скажем, недополучая по своим сметам, да, оказание помощи средства, естественно, где ищут возможности у себя в регионе, да, и они находят эти возможности. То есть бизнес помогает, бизнес оказывает помощь. А у нас, в отличие, например, от Запада, бизнес, который действительно готов и оказывает помощь, он не готов, скажем так, освещать это, да, представлять перед широкой общественностью свою вот эту благотворительную деятельность. Но это их право, в принципе, да, и в бизнесе тоже есть люди верующие. православные христиане, которые по примеру того же святого Николая Угодника, да, который, не афишируя никогда не свое благодеяние, да, тем не менее, тихо так, ночью, да, когда никто не видит, оставлял на окошке пожертвования, и деньги, и продукты малоимущим семьям. И, в общем-то, и до революции у нас это было, это практиковалось довольно часто. И сейчас очень многие из тех, кто именно занимаясь бизнесом, оказывает и нашим подопечным помощь именно от организации, да, то есть от коммерческой какой-то организации, чаще всего просят нас, ну, вы нас там нигде не указывайте, пожалуйста. Ну, помогли, давайте вот так. Не надо этого. Вот, поэтому, в отличие от Запада, у нас может сложиться такое впечатление, что бизнес где-то там в стороне, или он занимается такой благотворительностью, которая больше полезна ему, чем тем, кому он хочет помочь. Но, как я уже сказал, все-таки ситуации разные, и тем организациям, коммерческим организациям, которые помогают нашим подопечным, мы, конечно, безусловно, всегда благодарны, низкий им поклон. Ну, а коль уж они просят не сообщать их названия и имен, ну, мы не сообщаем.
Скажите, пожалуйста, а вот формы милосердия и формы благотворительности, они же есть не только вот такие, как оказание помощи, ну, вот такой непосредственно адресный. Я знаю, что у вас есть еще Дом милосердия. Это же совсем не оказание помощи. Это, ну, как бы другая форма работы.
Дом милосердия, вы знаете, это все равно в той или иной степени оказание помощи. Просто действительно это другая форма. В Дом милосердия к нам приезжают прежде всего наши подопечные семьи, у кого детишки серьезными заболеваниями страдают и не могут получить медицинской помощи квалифицированной у себя в регионах, потому что просто нет специалистов. Ну и потом, даже если есть специалисты, им просто не по карману это все. Они приезжают к нам, и мы предоставляем здесь им возможность получить качественное лечение. И на время пребывания здесь у нас мы, соответственно, им предоставляем Дом милосердия. Ну, это не единственная категория тех, кто у нас в Доме милосердия. В разные времена у нас пребывали и беременные, которым ну, находились в кризисной ситуации, у них ни жилья, ни работы, ни родственников, никого бы, кто им мог помочь. Да? Вот, соответственно, мы, конечно, им давали приют, заботились о них до самых родов и после родов. Были у нас и семьи, которые тоже по разным причинам остались без жилья и без работы. Тоже мы им давали временный приют. Но все-таки в основном это наши больные детишки. И порой принимаем у себя ребят из Куровского интерната. Это бывшие детдомовцы, у которых очень тяжелая судьба. Приезжая к нам, они, конечно, всегда чувствуют себя... Ну, трудно сказать, как дома, да, для тех, кто все свое детство провел в интернате. Но, во всяком случае, для них это отдушина. И всем, конечно, кто пребывает у нас в Доме милосердия, помимо помощи медицинской, либо там, психологической, юридической, в зависимости от того, у кого какие проблемы, мы стараемся, конечно, и психологически помочь, и... В первую очередь, это просто общение, душевное общение, да, которое лечит, которое помогает. Мы стараемся им устраивать экскурсии, стараемся, чтобы их время, которое они провели в Доме милосердия, было и полезно, и интересно, конечно же. Но, к сожалению, это тоже все достаточно большие статьи расходов. Мы бы рады принимать у себя больше. У нас очень много, на самом деле, больных детишек в семьях. Но, к сожалению, сейчас не получается, в силу тех же самых банальных причин и недостатка средств.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Семейная гостиная» радио «Радонеж». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете позвонить нам в студию по телефону в Москве 8-495-959-5939. Дмитрий, вы сегодня пришли с письмами. Я вижу, у вас есть письма ваших подопечных. Расскажите нам, пожалуйста.
Да, вы знаете, специально сегодня пришел с письмами. На самом деле это три письма одной наших подопечной. Оно очень характерно. Это я специально не выбирал какие-то особенные письма. Это как раз письма, которые очень характерны. То есть в основном мы именно такие письма получаем. Я, с вашего позволения, их зачитаю. Значит, первое письмо от Светланы. «Я одна воспитываю двух детей. Денег хватает только на еду и коммунальные услуги. А вот дрова купить не могу. Очень дорого. Раньше покупала дрова на отпуск, но я сейчас израсходовал деньги на детей, так как не в чем было их отправить в школу. Дети растут очень быстро, одежда горит, как на огне. Про себя я уже почти забыла. Ничего себе не покупаю. Я благодарю вас, что дали надежду мне и моим детям. Если будете мне помогать, то я хотя бы буду немного экономить и смогу купить дрова. Мужичок у меня растет, все просит мясо и котлету. А на что я ему куплю? Тут иной раз не знаешь, на что хлеб купить. Фрукты и конфеты не просят, так как уже забыли их вкус. Да и понимают, что зарплата маленькая. Цены растут, дети растут, а зарплата все меньше и меньше. Очень нужны одежда, обувь, продукты, средства гигиены, постельное белье». Ну, там перечень, конечно, гораздо длиннее. Сразу перехожу ко второму письму. Оно пришло, по сути, вслед за первым.
Ну, а вы знаете, вот да-да. Зря вы, может быть, сразу переходите, потому что на самом-то деле, ну, наши радиослушатели, среди них есть огромное количество людей, готовых помочь. И, в принципе, они могли бы и постельное белье собрать, и средства гигиены, и там какие-то необходимые для детей, мамы вещи, может быть. И помочь Светлане, и им, если для этого им нужно связаться там с вашим фондом или как-то еще там, не знаю, помочь, то я думаю, что мы просто будем давать телефоны, контакты, не знаю, e-mail.
Да, я думаю, что мы в конце передачи обязательно дадим все контакты, да, и вы скажете примерно, в какой форме можно что-то присылать и как можно взаимодействовать.
Да, это было бы на самом деле замечательно, потому что, вы знаете, вот даже в тот момент, как мы с вами в эфире обсуждаем эти вопросы, у нас под опеку устанавливается очередная семья, которой, естественно, нужна помощь в полном объеме и, в принципе, статьи, нужды, я имею в виду, они, как правило, однообразны. Ну, я все-таки, с вашего позволения, перейду ко второму письму. Это письмо от нее же, от Светланы. «Здравствуйте, многоуважаемая Оксана Михайловна, работники фонда и благотворители. Стало так плохо на душе, и я решил написать вам письмо. В пятницу у Романа будет выпускной, 4-й класс. У Леры в субботу последний звонок. Форму смогли и сшили сами. Потому что продают очень дорого, ничего не смогли приобрести. Лере тоже хочется быть красивой, тем более, смотря на других детей. Правда, выбора у нас не очень много, поэтому и цены высокие. У меня у самой-то платья нет. Надо проводить выпускной у сына. А хоть и отпускные получил, только и уходит на продукты. Хотя фрукты и конфеты не покупаю. Бывает, раз в неделю печеньки куплю. Надо ведь как-то жить до аванса, который будет только в конце месяца. Если его еще выпишут. Бывает, и не дают. Очень надеялась, что при покупке дров вернут денежки. Оформляла субсидии, но не получилось. Вот так и поживаем. Спасибо, что выслушали. До свидания». Очень серьезные проблемы мы столкнулись в этом году. Подготовка к детей в школе, то, о чем я говорил. А вот что делать родителям, действительно, ведь выпускные в многодетных семьях, вот, пожалуйста, 4-й класс выпускной один, да, там 9-й класс. Другой.
А еще и садик делают, да, шикарные, да, праздники.
11-й класс, 3-й. Что делать? Девчонки хотят быть нарядными, да, ребята тоже хотят как-то так в костюмчиках быть, в туфельках приличных. Где все это взять родителям? Вот у Светланы у самой платья нет, да. А хочется все, всем хочется, всем мамам хочется, всем папам хочется, чтобы их дети были не хуже.
Да и детям, наверное, хочется, чтобы можно было родителями как-то конечно. Гордиться.
Спасибо нашим благотворителям. В этом году они прям очень активно собирали вот эти все выпускные платья, у кого какие остались. Костюмы, там, ботинки, туфли, девочкам сумочки, там какие-то аксессуары, заколки красивые и так далее. И все это мы стремительно отправляли в почтовых посылках. Но, опять же таки, по своим возможностям, да. Вот, поэтому, конечно, понять маму, которая живет, по сути дела, на эти нищенские крохотные детские пособия, а многие радиослушатели, наверное, и не в курсе, что ребеночку исполнилось 3 года, и если у родителей работы нет, то ну, в разных регионах по-разному, у нас от 130 до 800 рублей в месяц на ребенка выделяется.
130 рублей, это вообще шикарно.
Да, да. Если еще, вы знаете, ведь есть у нас семьи, когда у мамы на руках ребенок инвалид с детства, она не может его оставить, она не может пойти работать. Ее не возьмут с таким тяжело больным ребенком никуда на работу. У нее еще ребенок или двое.
А папа, собственно, куда-то
делся. А папа, да, как всегда, куда-то делся в таких случаях. И вот такие пособия, что ей делать? Она не в состоянии в прямом смысле этого слова прокормить своих детей. Они у нее голодают. И такая ситуация, она очень распространена, к сожалению. Вот вы спросили, да, а что государство? А государство понятия не имеет, что бывают такие ситуации. Государство почему-то из отдела аптеки, ну это такая по Фрейду, наверное, оговорка, из отдела опеки, да, никто не сказал о том, что вот, оказывается, бывают и такие ситуации, да, что люди, как вот они, наверное, в войну выживали, там, первые послевоенные годы, вот и сейчас, оказывается, тоже выживают, никому не нужны, всеми брошены, всеми забыты, всеми покинуты. Давайте я, наверное, перейду к третьему письму, оно тоже небольшое. Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна, сотрудники фонда и благотворители. Недавно к нам приходил поверенный вашего фонда Михаил. Принес свежемороженную рыбу, окорочка, подсолнечное масло, макароны, крупу, гречку, чай, сахарный песок. Без него никуда, тем более скоро пойдут ягоды, нам будет надо варить варенье. А на следующий день привез еще моющие, чистящие средства, порошок, шампунь, жидкое мыло. Спасибо большое вам в помощи и, конечно, поверенному Михаилу. Все купил и доставил на дом. Еще получил от благотворительности перевод. 1000 рублей. Спасибо ей огромное. Не забывает нас. Помогает не один уже год. Хотя самой, наверное, нелегко. Звонит, спрашивает, как поживаем, в чем нуждаемся. Дай Бог здоровья и долголетия таким людям. Спасибо большое всем благотворителям от моих детей за сладости. Всем доброго здоровья, сил, терпения. А вот это письмо, оно такое, как видите, более позитивное. Конечно, очень трогает за душу. Спасибо вам от моих детей за сладости. Это от детей, которые сладости просто не видят. То есть они уже забыли, какие они на вкус. Сама Светлана неоднократно говорила о том, что после каждой посылки, вот она на работу идет окрыленная, просто она летит. У детей повышается без всякого привлечения успеваемость в школе. Потому что в этих посылках, помимо того, что им не хватает, да, в чем они нуждаются, там еще вот эта доброта человеческая, которая все реже встречается, к сожалению, вот так вот в жизни современной. Доброта, любовь, милосердие, они там в этой посылке, в каждой вещичке, в каждом, там, не знаю, продукте, в каждой игрушечке. Игрушечки для ребенка, на которые у родителей нет средств. И вот сегодня один из наших поверенных написал мне, он ездил, поздравлял детишек, у кого в июне день рождения. Благотворители выделили средства, он купил подарочки и ездил, поздравлял детишек. Как они были рады, что у них, наконец, взаправдышние магазинные игрушки. Не как, вы знаете, вот мне мама рассказывала, она родилась в войну, в первые послевоенные годы, где бабушке, то есть ее маме, было взять денег на игрушки. Ну, она там из тряпочек так вот куколку сделает, такую там карандашом глазки, ротик нарисует. Вот такие, говорит, у нас были куколки. Вот оказывается, в наше время, 21 век, да, у детей аналогичные куколки. И не потому, что была война, да, потому что что-то произошло в наших сердцах, видимо, в наших душах. Что-то такое произошло, от чего наши соотечественники, наши близкие, наши братья и сестры вдруг оказались на грани выживания. И мы об этом в фонде помним всегда, каждый день, каждый час. Для нас нет писем, для нас есть люди. Когда мы читаем их письма, мы каждого из них представляем перед собой. Для нас они уже родные. Вот мы, когда нашего председателя Оксану Михайловну поздравляли с 8-летием нашего фонда, мы как раз говорили о том, что на самом деле это все ее приемная семья в первую очередь. Она действительно человек с огромным, необъятным, я бы даже сказал, материнским сердцем. И в прямом смысле она... Мама приемная мама, да, если кто-то не знает, из радиослушателей у нее под опекой сейчас 4 ребятишек приемные, и, в общем-то, одна сестренка, одна из ребятишек, постоянно тоже у них, так что, по сути, 5. И сейчас готовятся документы на то, чтобы принять еще одну девочку маленькую совсем. Вот, конечно, тяжело приходится, и во всех отношениях и детишки очень серьезно больны, и отстали по учебе, там, всем репетиторы нужны, всем, в общем-то, логопеды нужны. Но все-таки, когда у них появилась настоящая материнская любовь, они сразу ее стали мамой называть. Настоящая материнская любовь, как только они ее почувствовали, конечно, все остальное, да, это проблемы, и это огромные проблемы на самом деле, и огромные, опять же таки, средства нужны каждой приемной семье. Очень хочу это подчеркнуть, каждой приемной семье и опекунской семье, вот как Елене Львовне нашей, и приемной семье, и семье, где усыновлены детишки. Это очень важно, ведь у нас сейчас государство говорит о том, что нужно брать из детских домов детишек, да? А мы говорим, что давайте не забывайте о том, что семьям, которые берут детишек под опеку, там, усыновляют, им очень нужна наша с вами помощь. И нужна эта помощь постоянно.
Да, в первую очередь, наверное, нужна помощь тем семьям, у которых забирают этих детишек.
Вы знаете, если эти семьи сохранились, у которых эти детишек забирают, потому что часто бывает так, что семьи распадаются в пух и прах. Маму лишают родительских прав. Папа, есть ли, нет ли, неизвестно.
Так нет, а лишают же родительских прав очень часто именно потому, что многие мамы, ну вот я сейчас про папу, да, тоже умолчу, но многие мамы оказываются вот в таких ситуациях.
Я понял, да, это отдельная история, это очень печальная история. Сейчас постепенно ювенальная юстиция начинает входить в нашу жизнь все активнее и активнее. В некоторых российских регионах уже пилотные проекты запущены, если вы в курсе. И, то есть, наши подопечные, они уже, конечно, вот Красноярский край, один из таких
пилотных, значит, да.
Пилотных проектов. У нас в Красноярском крае немало подопечных семей, и они уже очень и очень всерьез опасаются, потому что, значит, отделы опеки и попечительства уже ходят по домам, смотрят, у всех ли, согласно нормам и требованиям, количество квадратных метров на каждого ребенка. Это, естественно, многодетные семьи. У нас таких семей, у которых хватает квадратных метров, практически нет. То есть практически все наши многодетные семьи сейчас в состоянии не просто встревоженном. Они по-настоящему боятся, что у них за это отберут детей. И им уже начинают потихоньку намекать.
Ну ладно, квадратные метры, как бы, хотя, да, тоже важно. А могут же говорить о том, что вот есть норма игрушек, или норма тетрадок, норма книжек. То есть придумать нормы, это же легко, особенно в нашей стране, когда вот все лучшие родители знают, что ребенку действительно нужно. И, собственно, вот, наверное, опасность-то, когда...
Безусловно. У нас любят все с Запада перенимать, но перенимать, как правило, бездумно. То есть, если на Западе вот, вся эта система сложна, уже инфраструктура создана и отработана, то у нас, конечно, ничего этого нет. Там, прежде чем отобрать ребенка, сначала родителям предоставят все условия для того, чтобы эти родители смогли своим детям обеспечить все необходимое. У нас же подопечные семьи, вот, многодетные семьи, у которых не хватает квадратных метров, они идут значит, во все эти инстанции на улучшение жилплощади, и проходят годы, а вот она не там. Да? То есть никто им в этом не помог, а зато те же самые отделы опеки потом приходят к ним и говорят, а у вас не хватает, мы будем у вас отбирать. Конечно, да, речь не только о квадратных метрах, здесь все в совокупности, но опять же таки, если родители не могут обеспечить своих детей всем необходимым, находясь там, на бирже труда уже который год, да, и эта биржа труда который год ни разу не предложила им ничего, значит, может ли государство потом идти к этим родителям и говорить, что а вы, значит, не соблюдаете эти нормы, а вы не соблюдаете эти требования, а кто им дал возможность эти требования соблюдать? Если у них нет этих возможностей, и мы всегда это подчеркиваем, что у нас в основном под опекой именно те семьи, которые не обладают возможностями обеспечить своих детей всем необходимым. Они бы очень этого хотели. И сейчас, вы знаете, у нас такая разрабатывается в фонде программа, как помочь нашим, ну, прежде всего, семьям, проживающим в сельской местности, как им помочь, как им найти работу, одним словом, как им создать самим, раз уж нет возможности получить работу, как им создать самим рабочие места. Для сельской местности возможно развитие собственного подсобного хозяйства, которое не просто их прокормит, но и даст доходы. Ежегодные доходы, которые вполне по сельским меркам их могли бы улучшить их жизненную ситуацию весьма заметно. А для городских, вот, например, одинокие мамы, которые могли бы заниматься парикмахерскими услугами, шить, например, на дому, да, и у нас некоторые благотворители уже оказывают по такого рода помощь, высылают парикмахерские наборы женщинам, высылают швейные машины, соответственно, там материал, нитки, все необходимое, для того, чтобы они могли не просить. А многим из них чрезвычайно неловко, неудобно обращаться даже из тех наших подопечных семей, которые уже несколько лет у нас под опекой находятся, им по-прежнему неудобно, да, вот они как-то вот через себя всегда переступают, потому что надо просить. В этом же случае им не придется просить, им просто нужно помочь сделать этот первый шаг, подставить плечо в этот момент. А дальше они уже, окрепнув, сами смогут обеспечивать себя и, соответственно, уже из категории малообеспеченных, да, перейдут в категорию вполне себе людей такого по местным меркам среднего достатка.
Действительно, хорошая такая форма ресоциализации. Вот нам поступает СМС-сообщение. Я напомню, что можно прислать СМС-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера». И, собственно, через пробел текст вашего сообщения. А пишут, но есть чиновники, которые помогают. Например, сегодня при поддержке администрации города Раменское и управления соцзащиты был проведен день заботы о ближнем.
Да, вы знаете, у нас в последнее время с Раменским районом, с которым мы соседствуем, налаживаются очень важные, долгожданные, я бы сказал, связи. И действительно, сейчас развиваются различные социальные проекты помощи и больницам, и школам, и социальным различным службам. Раменский район, он вообще большой, и, соответственно, и нуждающихся тоже достаточно много, большое количество. И вот, например, та акция, которая сегодня проходила армянчане собирали для нуждающихся пожертвования и одежду, и обувь, и продукты питания, и средства гигиены. Вот, было собрано большое количество. Мы бесконечно, конечно, благодарны. И я рад, что у меня есть такая возможность в радиоэфире поблагодарить, если кто-то из армянчан нас сейчас слышит. Низкий вам поклон. И прежде всего от наших подопечных, для которых вы все это собрали. Огромная благодарность, что вы откликнулись, что вы с нами. И мы надеемся, что теперь мы с вами будем... чаще совместно будем помогать и армянчанам, и другим нуждающимся.
У меня вопрос, наверное, около нашей темы, да? Угу. Как научить детей милосердию? Да и вообще просто людей. Но с детьми сейчас культ ребенка в мире. Все для ребенка, все лучшее детям. Один ребенок в семье. Очень частая история. Бабушка, папа, мама, все прыгают вокруг этого ребенка. Все для него. Лучший кусочек, лучшую шоколадочку. Ребенок ни с кем не делится. Ребенок растет полным эгоистом. И как он научится при этом быть милосердным?
Вы знаете, если говорить о школьниках, о ребятах школьного возраста, вообще сейчас во многих школах проводятся не просто акции там, для галочки, да, есть педагоги, которые очень серьезную работу с ребятами проводят, и эта работа, она, безусловно, ну, ее пользу трудно переоценить, потому что это не просто, а давайте-ка соберем, да, там, в помощь там, нуждающимся детям. Нет, там действительно проводится такой педагогический, ежедневный, монотонный, может быть, не всегда заметный сразу труд по воспитанию в детях вот как раз милосердного отношения к другим людям, к незнакомым абсолютно людям. Да? Для ребят школьного возраста отношение к незнакомым людям, оно бывает чаще всего такое, мягко говоря, прохладное. И как объяснить ребенку, что вот есть дети, которые... в прямом смысле этого слова, не едят досыта, там, или им нечего одеть на себя, или они практически не имеют игрушек. Это, конечно, и талант, и труд донести до школьников, что бывают и такие ситуации. И, ребята, надо вам сказать, у нас есть и школы, которые и в Москве, и в Подмосковье, которые ежегодно собирают у себя... там многие классы участвуют, собирают у себя помощь и направляют к нам в фонд. Это всегда очень трогательно. И, вы знаете, вот, когда видишь, потом уже разбирают, да, сортируют это по уже посылкам, привезенная ими помощь, видишь, как трепетно ребята, как трогательно это вот все относились, как серьезно к этому, да, как они все это укладывали, там, как они это, записочки, там, какие-то письма, обращения к тем, кому предполагается это все, значит, передать. Все это замечательно, и все это совершенно искренне. Они приходят к нам потом в фонд, мы с ними общаемся подолгу, и видно сразу, что конечно, педагоги с ними ну, не просто поработали, наверное, поработали здесь не подходящее слово, да, они с ними, наверное, вот прям прожили вот этот, этот важный, да, вопрос, они его пропустили прям через себя, через сердце, через душу. Вот. И ребята, они вот на следующий год, они еще активнее значит, принимают участие. Это очень приятно. Вот там, где есть такие педагоги, но плюс, конечно, еще и работа все-таки дома, прежде всего дома, должна проводиться. То есть мамы, папы, бабушки, дедушки, они должны все-таки об этом говорить с детьми, говорить чаще, приводить какие-то примеры правильные.
Может быть, собирать какие-то уже вещи или игрушки, из которых выросли, или которые там хорошие.
Да, это вообще было бы идеально. То есть живым примером показывать, как это делается, объяснять, для чего это делается, кому это необходимо. Потому что, например, в раннем детском возрасте это все впитывается, это все воспринимается, и дальше это уже становится настолько естественным помогать другим, помогать ближним.
Дима, мы потихонечку подходим к концу в нашей передаче. Давайте вы расскажете, у нас последние минуты, координаты вашего фонда, какие виды помощи вы принимаете, как наши радиослушатели могут с вами посодействовать?
Да, конечно. Наш фонд находится, головной офис в подмосковном городе Жуковский, улица Гагарина, дом 85, адрес, офис номер 19. Также у нас есть офис в Москве, который находится на Спартаковской улице, в непосредственной близости с Богоявленским собором, который чаще в народе называют Елоховским. Улица Спартаковская, дом 19, строение 3. Наши офисы работают ежедневно, без выходных. С 9 до 18 Жуковский, с 10 до 18 московские офисы. Принимается любая на самом деле помощь. Но в первую очередь это продукты питания, средства гигиены, средства по уходу за малышами, памперсы, тоже средства гигиены для малышей. Принимаем также средства по уходу за взрослыми немощными больными, это уже взрослые памперсы, различные виды вспомогательных средств для передвижения, и инвалидные коляски принимаем. А также, значит, в период подготовки к школе очень важны для нас, соответственно, школьно-письменные принадлежности. У кого-то школьная форма, если осталась, там, или обувь. Мы принимаем не только новую одежду и обувь, но и бывшее употребление. Единственное, всегда говорим, что, пожалуйста, обязательно они должны быть чистыми, постиранными, без пятен и дырочек, конечно же. Вот. И что очень важно для нас, в любое время года, и, как я уже говорил ранее, летом прежде всего, это средства. Средства нам нужны на отправку посылок нашим подопечным семьям, на содержание Дома Милосердия, на содержание наших офисов. Очень много средств уходит на лечение, на педагогическую подготовку, подготовку к школе, опять же таки, значит, приемной семьи нашего председателя Оксаны Михайловны. Ей, безусловно, она как мама сама этой семьи не может об этом говорить напрямую, да, ей, конечно, неловко об этом говорить. Но я знаю просто, какова ее ситуация, как ей сложно приходится. Вот детишек по состоянию здоровья она не может вывести куда-то, допустим, на теплое море. Она хочет отвезти их в Карелию, потому что там экологически чистая обстановка, а даже в Карелию у нее просто сейчас нет средств отвезти всех детишек. Поэтому, конечно, если есть возможность у наших благотворителей оказать помощь приемной семье Горнаева Оксаны Михайловны, будем вам бесконечно благодарны.
Телефон?
Телефон московского офиса 8-985-247-46-46.
Повторите еще раз.
8-985-247-46-46. 247-46-46.
И в интернете можно посмотреть сайт?
В интернете сайт называется rosbereza.ru. Для облегчения в любой поисковой системе можно набрать фонд «Русская береза», и вы без труда его найдете.
Православные люди – люди отзывчивые и неравнодушные к чужой беде. Милосердие – ведь это любовь в действии. Творите добро от чистого сердца.
Сегодняшние наши гости – это Герасименко Дмитрий Владимирович и Жалдыбина Елена Львовна. Спасибо большое, что вы пришли к нам.
Спасибо вам большое.
Вам тоже спасибо.
Вам тоже большое.
За вашу работу, за ваше понимание, за вашу
доброту. До свидания. Всего слушайте доброго. Нас на радио «Радонеж».